Всем большое здрасте, доброго вам чего-нибудь, и если вы вновь слышите мой голос из своих колонок, наушников или любых других приспособлений, то это значит, что вы снова включили очередной ДК-подкаст от дискуссионного клуба проекта 100. Меня зовут Александр Влабуев, и сейчас я вам все расскажу. Я по-прежнему стараюсь приглашать к нам в студию разных интересных людей, с которыми мы будем обсуждать различные темы, связанные с речью, публичными выступлениями и в целом говорить о саморазвитии. Но прежде чем начать, по традиции хочу сказать несколько спасибо. В первую очередь мы говорим спасибо председателю Воронежской областной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Кривоносову Дмитрию Сергеевичу. А также спасибо двум прекрасным людям – Диме и Андрею за возможность записывать этот подкаст. Название студии по-прежнему еще до конца не определено, поэтому его название и все координаты я оставлю, как только все будет окончательно утверждено. Пока просто спасибо. Сегодня у нас получился весьма интересный и нестандартный подкаст, потому что вот мы думали, что при прошлой записи подкаста все шло наперекосяк. Так вот, нет, наперекосяк сегодня все идет. Вот, начиная от погоды, общего самочувствия и большого множества различных переменных, которые мешают нам работать, но мы все равно постарались сделать этот подкаст максимально интересным и все-таки его записать, несмотря на все жизненные обстоятельства. Надеюсь, вам будет интересно. Добро пожаловать к нам. Сегодня наша тема имеет короткое название, но большой потенциал для обсуждения. Говорить мы будем о мотивации. Причем я бы хотел поговорить не в целом про феномен мотивации, а вот про какую штуку. Введение получилось уместить, в принципе, в одно предложение, и я думаю, что многим будет знакома эта история. Звучит она примерно так. Я понимаю, что нужно сделать. Я знаю, зачем мне это нужно сделать. Я хочу это сделать, но я при этом все равно ничего не делаю. Поэтому ключевой вопрос нашего подкаста — почему я не делаю то, что надо? И беседовать сегодня об этом мы будем с социальным психологом, занимающимся здоровьем, экспертом дискуссионного клуба, поэтом, музыкантом, прекрасным добрым человеком. У нас в гостях Борисов Александр Александрович и его замечательный сын Иван Александрович, который будет добавлять немножко звукового сопровождения в наш подкаст.
Всем привет. Небольшой импровизационный номер от Ивана Александровича. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи.
Здравствуй, Саш. Вот скажи, ты вот посидел, послушал, что я тут говорю. Провод у меня убегает. Насколько тебе вообще актуальна эта тема? Сталкиваешься ли ты сам с ней или там в работе, по жизни, вот с подобными вот вопросами, касающимися мотивации внутренней?
Ну, конечно. Конечно, эта внутренняя мотивация — это очень тонкая такая, очень ранимая структура. И вот сейчас Иван Александрович мотается здесь по студии, пинает провода, и он крайне замотивирован. Он из всего, что ты перечислил, он все это выполняет. Он знает, он может, он пробует, он делает, из этого что-то получается. И большинство людей, к сожалению, лишены этой спонтанности. Как звучит тема сегодняшней встречи? Вот там первая связка.
Ну, вообще, как бы мотивация.
Я знаю, что я хочу, что мне надо.
Да, я понимаю, что нужно сделать, я знаю, зачем мне нужно.
Все, давайте вот разбирать по очереди.
По очереди.
Понимаю, да? Я понимаю, что нужно сделать. Это интересная ситуация, когда мы общаемся с людьми, которые решают сложные задачи. Там есть один постулат, он звучит следующим образом. Любую задачу нужно, неважно какого она размера, огромного, маленького, любая задача выполняется, если она понятна. Ага, спасибо, Ванька, да, вот, отличный аккорд.
Нам не нужны отбивки в этот раз, да.
Если задача понятна и ясна, то она решаема. Есть большой соблазн, мне кажется, у большинства людей сказать, что да, это все понятно. Что значит это с точки зрения психологии? Если задача изначально понятна и это может на самом деле отбивать мотивацию. Потому что если мне все понятно, Ваня, что ты делаешь, собственно? Мне непонятно, что ты делаешь. Продолжаем разговор. О чем бишь мы говорим?
Мы говорили про понимание. И некоторые люди говорят, что да, это все понятно.
Ага, да. Любая сложная задача может быть разбита на вот небольшие кусочки, которые понятны. В общем, сложные задачи сложно выполнимы, потому что они необъяснимы. Да? И вопрос в том, что я могу разбить ее на элементы, и да, они мне становятся понятны и ясны. А в чем с точки зрения психологии сложность? Я сам себя могу убедить, что мне все понятно.
Но при этом понятно не будет.
Но при этом мне, да, мне есть детали, в которых я не разбираюсь. Мы иногда говорим о таком русском народном невежестве или вообще человеческом невежестве, когда я с первого взгляда разбираюсь. Я разбираюсь, как воспитывать, я разбираюсь, как лечить, я разбираюсь, как строить семью там, и так далее. Все понятно. Да, вот малыш бегает, что надо делать? Сейчас гавкнуть на него, чтобы он сел тихо, в угол забился, всех боялся и ждал, когда закончится подкаст. Ну, а мы пытаемся разобраться в ситуации, да? Мы каким-то образом вклиниваемся в нее, ну, пытаясь вроде как и чтобы Ваньке было комфортно, чтобы нам было комфортно, а он бушует. Поэтому, когда все понятно, да, действительно все работает. Но если вдруг кто-то из нас себя убедил, что эта задача понятна, а на самом деле в ней есть подводные камни, то это само по себе становится камнем преткновения. Это такая тавтология. Мне было понятно, а вдруг оказалось, что там что-то, какие-то есть еще нюансы, о которых я и знать не знал, и ведать не ведал. Угу. И это одна из стадий взросления. Если мы говорим о мотивации, то есть вторая сторона этой мотивационной модели — компетенции. Как правило, самые высокомотивированные люди абсолютно некомпетентны. Ну вот, да, взять пример даже, если говорить про детей, им очень, они видят, как взрослые ходят, и они думают, да это ерунда, сейчас я встану и пойду. Потом они пытаются встать, падают, бьются там лбом, носом от того, что они не умеют ходить. Но мотивированы они невероятно. Вот. Поэтому, когда мы рассуждаем о мотивации и о знаниях, вот возникает ситуация еще некомпетентного человека. Он некомпетентен в той области, в которой пытается разобраться. И это сбивает с толку. То есть, когда вот эту первую фразу мы расшифровываем, возникает противоречие. Если мне правда все понятно, то я тогда перехожу к следующему пункту. Какой там следующий пункт?
Я знаю, зачем мне это.
А, вот, знать зачем. Тут история поинтереснее будет. Есть так называемый компас коуча. Компас коуча, ну, это вообще коучинговые технологии. Из чего состоит последовательность шагов с точки зрения коучинга? То есть как мы можем реализовать свои желания? Сначала... мы что-то захотели. То есть, ну, как там, мороженое, например, да? Ты хочешь мороженое, Ванька? Ну, конечно. Ты всегда хочешь мороженое. А потом следующий шаг называется проверка на истинность. То есть в принятии решения. Я действительно хочу мороженого? Или я хочу посидеть в компании, там, да, перекусить? Или мне интересно...
Домой.
Да, или я хочу домой, а дома есть мороженое, поэтому вот это для меня становится... желанием. Да, беги, Ваниш. Вот, и в этой ситуации второй пункт, после того, как мы что-то пожелали, это проверка желания на истинность. Вот это тесно связано именно с принятием решения. Действительно ли мороженое мне нужно? Хочу я мороженого?
А
или...
как понять, хочу я этого действительно, или мне кажется?
Ради чего большего я это делаю? То есть я хочу мороженого для чего? Почему? Само мороженое — это... объект, что ли, да, в этой ситуации. А зачем оно мне? Чтобы почувствовать вкус, чтобы насладиться там, вспомнить детство, если это говорить про какие-то психологические феномены. Чтобы собраться с компанией. Вот то, ради чего, то, что стоит за желанием, это интересует в первую очередь. И, конечно, ну, наверное, не все так, так внимательно относятся к своим желаниям. Отсюда и возникает эта ситуация, связанная с коучингом. Да? Если есть желание, то их стараются люди выполнить и исполнить в том виде, в котором есть. Третий момент — это действие. Угу. Я захотел мороженого, я проверил на истинность, да, действительно, мороженого, потому что это принесет мне какие-то приятные ощущения. И я создаю какие-то действия. То есть я двигаюсь в сторону там, ларька, беру это мороженое и так далее. И четвертый пункт после действий. Обратная связь. Я получил то, что хотел или нет? И вот это мороженое дало мне, удовлетворило мое желание, или я как-то неправильно распорядился своим временем, там, своими средствами, купил не то мороженое, может быть, там вместо пломбира взял какой-нибудь там сливочный. Ну, в общем, обратная связь. Я сам себе даю или окружающим даю. Это мне все было зачем? Если я удовлетворил свои желания, значит, я молодец. И получается так, что иногда мы хотим чего-то одного, а под этим соусом делаем что-то другое. То есть я так хочу пойти гулять, поэтому я зову свою лучшую подругу там, или своего лучшего друга, пойдем погуляем. Этот человек не хочет идти гулять, но я его заставляю, там, в процессе мы ругаемся. Ну вот что-то такое вдруг в действиях это происходит. Обратная связь, никогда больше не пойду с тобой гулять. Хотя, ну, в общем-то, зачем надо было идти гулять? Возможно, что в этой ситуации желание было погулять самому, одному. Погулять ради чего? А срабатывает стереотип. Если я иду гулять, значит, я кого-то с собой зову. Ну, это в качестве примера я рассказываю. Да? Не знаю, понятно ли это на слуг. Мне кажется, что здесь надо рисовать на доске все эти маркеры и про хотение, и про проверку на искренность, и про действие, и про обратную связь. Это лучше изобразить. Ну, может быть, какие-то слайды приготовить. Да? Я не знаю, как в подкастах не всунешь.
Я подумаю, может,
проиллюстрировать
презентацию, может быть, да. Перелистните на страницу номер 2.
Я пока тоже не знаю, как это оформить. Но, по сути, когда мы говорим, что мы знаем, что мы хотим, иногда это требует уточнения. Действительно ли мы хотим того, о чем вот мы думаем? Или есть что-то за этим стоящее еще? Вань, скажи, ради чего вот ты сейчас кричишь?
Хочу туда.
Хочу туда. Кричу здесь, потому что хочу туда. С точки зрения любого эксперта в вопросах воспитания, Ванька хочет внимания. Мы все занялись чем-то своим, и Ванька мечется по студии, не понимает, чем бы ему заняться. Ну, вот, понимаешь, да? И получается, что мы, как даже если мы взрослые люди, мы тоже оказываемся в этой ситуации. Мы чего-то хотим и какие-то действия предпринимаем, но не всегда эти действия соответствуют нашим истинным желаниям. Иногда кто-то нас ругается, вот как мы сейчас на Ваньку, да, там как косимся, что ты, почему ты так себя ведешь? Да потому что я что-то хочу, а чего не пойму. И если уж серьезно говорить про эту тему, ну, не случайно появляются все эти курсы, не случайно появляется психология. Мы часто не осознаем своих желаний. Мы хватаем какую-то верхушку айсберга. А то почему, то ради чего они появляются, не вполне понятно. Поэтому, говоря о мотивации, ситуация такая же. Я хочу, а почему я хочу? Потому что так принято, потому что это стереотип, потому что у всех должно быть это. Ну, как там иногда говорят про девочек, да, там, что они должны выйти замуж к такому-то сроку. Uh-huh. И она вдруг начинает хотеть примерно в этот период жизни выйти замуж. Потом может страдать, потому что она не хотела замуж, она хотела соответствовать какому-то стереотипу. И для тех людей, у которых это истинное желание вскрывается, для тех людей наступает настоящий праздник, потому что они тогда могут руководствоваться истинным желанием. И для мотивации это очень важно.
И вот к тому, что ты говорил. Ты говорил про истинность желания и то, что люди иногда делают не то, что хотят. А вот если они ничего не делают, то есть в итоге они упираются в то, что вот, возможно, им кажется, что они все понимают, возможно, им кажется, что они знают, может, это так и есть, но по факту они упираются в то, что ничего в итоге не происходит. Вот они ходят...
А это тот третий хотелкой. Постулат,
да,
что ли? Да,
да, да.
Ну, как третий тезис. Я понимаю,
я хочу, но ничего не делаю.
Ничего не делаю, да, упираясь во что-то такое. Удивительно, вот здесь у меня однозначный ответ. Ни одного человека на планете нет, который бы ничего не делал. Если мы считаем, что я ничего не делаю, потому что лежу на диване, я лежу на диване.
Нет, я имею в виду, ничего не делаю для этого. Вот, а. Для того, чтобы достигнуть вот конкретной вот этой цели.
Так может, это и хорошо. Смотри, здесь есть очень классная градация. Во-первых, это может быть просто болезненная психологическая подстава. Я, например, выгорел. Это спасение для меня, что я получил еще там невротическую какую-то дозу либо внешних стимулов, либо внутренних, что я должен что-то делать. И слава богу, что мой организм сказал, не надо ничего делать, отдыхай, лежи. Во мне действительно может быть этот внутренний конфликт. Я должен встать и что-то делать, и я не хочу. И тогда это спасение. Я не встаю, я не делаю. Пусть головой я хочу, но, слава богу, тело мое выключено. Знаешь, иногда это называется уйти в болезнь. Вот если говорить серьезными словами, то это иногда спасение для человека. Он настолько оказался в сетях вот этих стереотипов поведения, каким должен быть мужчина, каким должна быть женщина, какой должна быть женщина, что уже сам запутался и не знает, как действовать. Упал, заболел, как бы перезагрузился. Хорошо, если встал и хорошо себя чувствует.
Ага, я, в принципе, что-то подобного от тебя и ожидал, поэтому немножко подготовился, и вот, в принципе, этот вопрос, откуда у меня в голове родился, существуют разные модели, вообще, которые я по своему опыту смог найти и общаясь с людьми, на тему вот ничего не делать, хотеть понимать, но ничего не делать. Вот две самые частые, вот такие, на мой взгляд. Это то, что люди часто хотят каким-то образом образовываться, то есть поднять какие-то навыки свои, в нашем случае там, улучшить искусство речи, либо там, выучить другой язык, к примеру, либо начать заниматься спортом, вот, но при этом никак не могут начать. Ходят там месяц, два, три, полгода, там, пять лет, но при этом не начинают. Это вот один из вариантов, да, который встречается. А есть другой вариант, когда, допустим, какие-то проблемы в отношениях. То есть, допустим, между парнем, там, девушкой, мужем и женой, когда вот назревает какая-то вещь, ну, какой-то конфликт, предположим, и вот один из партнеров понимает, что есть некая проблема, понимает, что ее надо решать, но при этом опять-таки ничего не делает. Вот. И тут получается, с одной стороны, если мы говорим про развитие, то есть человек там, не делает это, как бы немножко возможно, упуская то, что может у него быть, но как бы ему и сейчас комфортно. А когда мы говорим, допустим, про взаимоотношения, то вот сейчас комфорт, оно может бомбанет, может не бомбанет, а может как-то само решится. И вот вроде ситуация одна, мы знаем, понимаем, но ничего не делаем, но ситуация совершенно вот разная.
Спасибо за вопрос. Вообще крутая тема, и в голове рой всяких всплывает всяких примеров. Попробую лаконично ответить. На какой, кстати, на какую тему в первую очередь отвечать? Про того, кто лежит?
Насколько удобнее, вот как тебе?
Окей. Тогда я скажу то, что прям первое вот прям бьется в висок. В любых отношениях ответственность несут обе стороны. Если я что-то замечаю, но игнорирую этот конфликт, он все равно есть. Я создаю более подходящие условия для своей реакции. То есть это такое манипулирование друг другом. Вообще в слове манипулирование нет ничего плохого. Общаясь, коммуницируем, мы манипулируем. Практическая психология учит нас, что это слово с точки зрения советской психологии, да, это скрытое влияние, скрытое воздействие. А пообщавшись в среде психологов, там, занимавшись консультированием, я понимаю, что... Да, у меня есть, Ванюш, иди. Попробуй его открыть. Пообщавшись с людьми, попрактиковавшись, мы понимаем, что манипуляция происходит само собой в процессе коммуникации. Она хаотичная. Она не нацелена на какой-либо результат. Или результат этой коммуникации для человека не очевиден. Заумно говорю.
Ну, немножко. Сейчас прям немножко, да.
Ну, вот получается так, что я... общаясь с тобой, если я начинаю бесцельно говорить слова, и вообще, Саня, знаешь, мне кажется, что не дело делать такие подкасты в таких условиях, и вообще, вот, и все. И я поплыл, я непонятно, что хочу сказать. Я бесцельно как бы говорю. Хотя цель есть, но я ее или не осознаю, или притворяюсь, что ее не понимаю. И такие люди могут обижать случайно. Ну, я же не специально тебя обидел, да? Я случайно тебя обидел. И так далее. То есть вот в процессе коммуникации мы манипулируем друг другом. И если в паре конфликт какой-то, который кто-то замечает, кто-то не замечает, то тот, кто замечает конфликт и откладывает решение, тоже манипулирует ситуацией, только более осознанно. Если успевает он со своим партнером о чем-то поговорить, каким-то образом приступить к решению этого конфликта, ну, надеюсь, что та вторая сторона ответит взаимностью и пойдет за первой стороной, раз это надо делать. А статистически, с точки зрения Готманов, с точки зрения вообще статистики, да, работы с семейными парами, 69% каких-то вопросов, проблем, которые связаны с семейной жизнью, требуют, снова и снова требуют договора. То есть раз мы с кем-то один раз договорились, значит, там через неделю, через месяц, через год, через 20 лет, это все равно, скорее всего, потребует снова разговора. И вдруг тогда по-другому возникают эти ситуации семейные. Мы же с тобой вроде бы об этой теме уже говорили. Какого рожна ты снова начинаешь разговор вот про то же самое, о чем мы уже говорили? Так правильно делает, оказывается, потому что 69% тем требует внимания и снова передоговориться.
Так, а если мы касаемся вот саморазвития?
Говоря о саморазвитии, я демотивирован, да? То есть я знаю, я хочу, но не делаю. Ну, здесь, опять же, на мой взгляд, чуть более глубокий уровень разговора. Давай я его вот так, такую черту проведу. Реально есть внутренняя и внешняя мотивация. Часть людей больше доверяют внешней мотивации, часть людей внутренней. И для тех людей... И это не патология. То есть это просто вот такое... Это называется метапрограммы. Угу. Одна из метапрограмм может быть внешняя мотивация. Когда этот человек попадает, например, в тренажерный зал, ему нужен тренер.
То есть, грубо говоря, ему не хватает того самого волшебного пенделя.
Да, грубо говоря. Да-да-да. И этот тренер может создать условия. При этом понятно, что тренер может быть хороший, плохой, там, ну, подходить, там, не подходить, это все тоже обсуждаемо. И то же самое происходит с обучением. Если я хочу, но не знаю как, соответственно, мне надо... Иногда мне нужен этот внешний мотиватор. А что касается внутренних мотиваторов, то есть если я только внутренними своими причинами мотивирован на достижение цели, снова вопрос, а того ли я хочу. Угу. Я хочу поступить в институт. Зачем? Смотри, какая связка. Вот сейчас это реальный случай, не буду рассказывать, чей. Я хочу поступить в институт, чтобы учиться там 5 лет, чтобы что? Чтобы потом переехать за границу и быть переводчиком или экскурсоводом. И получается, что есть же другие варианты развития событий, да? Ты можешь стать переводчиком, не занимаясь обучением в ВУЗе. Ты можешь выучить язык и,
ну, там, по курсам,
и какие-то еще, курсы. Да. Или просто переехать учиться в среде и работать там, не знаю, условно в кафе, угу. Постепенно наращивая свой потенциал языковой. И вот тут возникает противоречие, которое иногда требует тоже внешнего управления. Это и коучинг, и психологи, и друзья, которые дают советы. Вот все это иногда имеет хорошее значение, хороший довесок. Примеры чьи-то, как кто-то решил это противоречие. А вообще, когда ты говорил о конфликтах, знаешь, есть такая фраза, что спокойный период в жизни пары или спокойный период в жизни человека, который занимается саморазвитием, это просто частный случай конфликта его внутренних частей или вот конфликта супругов. То есть это как порядок, частный случай хаоса. И, по сути, любые вот эти все коммуникации внутри себя или с партнером сводятся к тому, что мы... Сейчас я приведу такую аналогию. Это как наша ходьба. Это непрерывное падение, которое мы предотвращаем, подставляя ногу. Мы, когда мы ходим, как бы все время куда-то падаем, да, вот мы идем вперед, наклоняемся вперед, но у нас есть нога, которую мы то левую, то правую подставляем, тем самым мы удерживаем равновесие. То же самое. Вот по аналогии то же самое. Мы все время находимся в конфликтных отношениях друг с другом и сами с собой. Если мы смогли договориться, это все равно, что мы подставили эту ножку и сделали шаг вперед, сделали еще один шаг вперед, сделали еще один шаг вперед до ближайшей цели. Есть еще одна вообще отстраненная тема. Я хочу, я знаю, но не действую. Зачастую люди фокусируются на препятствиях. Я вижу цель, но потом я замечаю кучу препятствий.
И уже не очень-то и хочется, да?
И я на эти препятствия трачу свое внимание. Есть классное упражнение, которое проделываем мы на всяких мероприятиях, и это очень легко читаемо. Как это выглядит? Ставится один человек в качестве цели, любой цель, да, там, богатство, развитие, отношения, что угодно. И ставится еще один человек в качестве препятствия. Это читается буквально в первую секунду по глазам. Тот человек, который пытается достичь своей цели, как только он начинает взаимодействовать с препятствием, разговаривать с ним там, или смотреть в глаза долго, или ну, пытаться каким-то образом коммуницировать с препятствием, теряет цель. И наоборот, те люди, которые ознакомились с правилами игры, увидели свою цель, узнали свое препятствие и остаются нацеленными остаются привержены своей цели, они минуют препятствия, иногда просто не замечая. Препятствие тупо не успевает за движениями нацеленного на цель человека. Понимаешь, да?
Да.
Люди, которые верят, что между ними и целью есть препятствие, и это препятствие сначала надо как-то разобрать, перестроить, договориться, теряют цель.
Угу.
Поэтому фокусировка на цели — это одно из лучших упражнений, которые можно придумать. Препятствия зачастую просто отваливаются. Они не замечают препятствия, они двигаются к цели.
Хорошо. А тогда вот серия таких вот вопросов смежных, вот, касающихся мотивации. Вот я встречал людей, и сам я до конца пока еще не уверен, наверное, в своей позиции, касаемо вот непосредственно мотивации. Для меня мотивация как таковая, вот как феномен, он, наверное, немножко сродни вдохновению. Есть люди, которые говорят, что вот я, пока на меня не накатят, я работать не могу. И вот, и то же самое. То есть пока вот меня не попрет, пока вот мотивации четко не будет, я этого делать не буду. А я и к тому, и к другому отношусь, наверное, к тому, что вот, скорее всего, есть какая-то задача, вот, и к этой задаче нужно идти. То есть есть замысел, есть какая-то цель. Соответственно, вопрос, можно ли эффективно работать без мотивации?
Да.
А в чем тогда преимущество мотивации? Что она дает? Или просто это опять-таки как-то очень сильно зависит от каких-то внутренних
состояний? Ну, есть же два подхода. Мотивация и дисциплина.
А, это две стороны одного получается,
да? Конечно, да. Мотивация — это вот во многом, как ты рассказываешь, вдохновение для кого-то. Внешне, внутренне, но это вот такой глоток. И чем он опасен? Потом нужно себя пожалеть. То есть, работая во вдохновении, человек, как правило, тратит избыточное количество сил. Он настолько увлечен, он настолько погружен, что ему потом нужна реабилитация. И, кстати, об этом часто забывают люди. Посмотрите на рок-звезд 20 века. Они были на вдохновении, потом они поубивали там себя, там попадали в какие-то сложные жизненные ситуации, потому что они слишком увлеклись. И в этом смысле дисциплина более такая безопасная, что ли, да? Я дисциплинированно встаю там в одно и то же время, занимаюсь одними и теми же делами. Вот я там должен, если я писатель, я должен сделать там такой-то объем в день, просто текста в день, и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть два подхода — мотивация и дисциплина. И тот, и другой работают. Но для дисциплины иногда нужны какие-то впечатления. Куда-то поехать, с кем-то повстретиться. А для мотивации, наоборот, нужны какие-то...
Маме, да. О, домой. Сейчас.
Мамик домой. Да, Ванюш, ты абсолютно прав. Действительно, сколько можно говорить о мотивации и дисциплине. Мы сейчас пойдем, Вань. А тем, кто, наоборот, вдохновлен, им нужен вот этот покой, структурированность. Поэтому иногда люди объединяются в пары, где один вдохновленный поэт, а другой человек дисциплинированный, такой очень рациональный. И они дополняют таким образом друг друга.
Ну, плюс еще, наверное, все-таки вдохновение и мотивация в том, что оно всегда имеет ограниченный какой-то срок.
Да, абсолютно
точно. Это тоже забывается очень часто, когда люди, вот, типа, мы сходили, нас поперло, а потом как бы все, и это все прошло. Ну, это как бы и должно было пройти, в этом смысл.
Да, в этом и смысл, да. Ты вдохновился, ты глотнул этого свежего воздуха, реализовал какие-то свои намерения, и это классно. А вторую часть люди, ну, они, наверное, и не знали об этом. Мотивация и вдохновение, ну, крайне энергозатратны. Нужно успеть дать себе время отдохнуть.
То есть прежде чем опять искать этот новый глоток, должен пройти вот период.
Да, 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 да. Я здесь не могу тебе сказать никаких сроков. Вот, ну, если, понятно, если интересно, у меня есть классная презентация, где живет вдохновение в Репном. Вот там есть для одаренных детей такой пансионат. Мы проводили много таких творческих встреч. Классно. Вот где живет вдохновение? Там прям начиная от знаков и символов и заканчивая самими правилами вдохновения и работы с ними, есть прям целый ряд всяких презентационных штук. Ты мне их напомнил, и это меня вдохновило.
Здорово. Вот ты себя к каким людям больше относишь? К тем, кто работают на мотивации или на дисциплине?
На мотивации, конечно. На мотивации. С дисциплиной у меня нет. Я иррационален по своей сути.
Это хорошо, потому что вопрос мой был заготовлен такой. Вот можешь ли ты поделиться парой, тройкой каких-то вот своих, как это модно назвать, лайфхаков, вот, которые можно использовать вот кому-либо еще, вот, вот теперь, кроме того, что нужен период какого-то вот рефлексации, в плане самомотивации, то есть как вот себя поддерживать в тонусе, как вот за счет чего?
Уловить свой внутренний темп. Это то, что мне помогает. Ну, я занимаюсь музыкой, да, это как бы сродни получается, но у каждого человека есть свой темп. Кто-то называет это стержнем, кто-то это называет ритмом жизненным. Биениями, да, иногда это, какими-то вибрациями это иногда люди называют. Вот я склоняюсь к тому, что мне надо ловить свою собственную вибрацию. Если я с ней заодно, это хорошо. Если вдруг я как-то завибрировал особенно быстро или особенно медленно, то, вероятно, скоро батареечка разрядится.
Напутственное слово людям, которые слушают нас и которые еще думают, стоит ли им начинать то, что им кажется нужно.
Уважаемые товарищи, никуда не спешите. Вообще, если не начнете вы, начнет кто-нибудь другой, все будет хорошо. Вы просто часть системы. Когда будет нужно, вы начнете. Сейчас отдыхайте, смотрите там какие-нибудь ролики на ютубчике или где-то еще. Кушайте побольше, там, что вы любите. И ждите, когда все само собой рассосется. Ну, если серьезно, я не могу дать какой-то универсальный совет. Ну, у каждого свое. У кого-то действительно болезненное. Знаешь, иногда люди обращаются на консультацию, например, там девушка, вот, она очень энергичная и даже страшновата. Она говорит, я хочу еще действий, я что-то, мне кажется, закисло, завязло. И очевидно, что она субъективно себя воспринимает как человек, который правда остановился. А снаружи, если на нее смотреть, то она летит по жизни, не успевая там, поспать, поесть. У нее миллион дел, каких-то встреч, каких-то процессов, в которые она вовлечена, результатов, к которым она стремится. И это иногда очень болезненно. А как правило, как мы отличаем болезненных людей от неболезненных? Вот если я говорю с кем-то, и он говорит, да, ты знаешь, действительно, ты прав, я чувствую, что я там немножко устал. Это человек, вероятнее всего, здоровый. То есть он воспринимает и критику, и похвалу примерно одинаково. Ну, внимательно, что ли, да. А человек отрицающий, как правило, действительно находится под влиянием.
Нет, который, нет, со мной все в порядке.
Да, мне все хорошо. Дайте еще что-нибудь там, дел мне каких-нибудь дайте мне. Вот тогда возникает гипотеза, что, наверное, этому человеку надо что-то менять, потому что он чего-то да не замечает. И тогда мы вспоминаем компас коуча, тогда мы смотрим, что это про обратную связь, про внимание, какие-то действия приводят его к этому состоянию, значит, что-то как-то там с желаниями что-то он, наверное, не совсем искренне их исполняет или просто не знает на самом деле, чего он желает, чего он хочет. Но это, уважаемые друзья, совсем другая история.
Спасибо тебе большое, Саш. Каждый раз очень интересно с тобой общаться и не хочется заканчивать. Вот. Но нужно, я понимаю, вот.
Согласен.
Как ты понимаешь, гитара здесь у нас неспроста. Что ты нам исполнишь сегодня?
Да ради бога, я сейчас исполню все, что вы мне скажете.
Ну и пока ты готовишься, я хочу еще немножко сказать. Конечно же, в первую очередь хочу сказать большое спасибо нашим слушателям, что были с нами. Мы надеемся, что вы находите нечто полезное в наших рассуждениях. Ну и по традиции, конечно же, ставьте там сердечко, делитесь нашим подкастом. Также я напоминаю, что вы можете писать нам в группу, либо под самим подкастом, темы, которые вам были бы интересны, которые мы могли бы здесь пообсуждать в наших будущих подкастах. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошей погоды, слушайте маму и ДК подкаст. Текст читал Александр Лобуев. У нас в студии Александр Борисов и его сын Иван.
Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами, жду удачу, удача близится. Нависает удача гроздьями. Жизнь на Марсе, смерть на Юпитере. На Луне есть лунные кратеры. А Гагарина зря обидели. Принесли похоронку матери за звезду полжизни. За Луну. Тем бояться нечего. Кто летал, тот с заданием справится. В темном небе кометы светятся. Космонавтам такое нравится. Я лежу на окне под звездами, жду удачу, считаю сдачу. Для того небеса и созданы. Оттого я теперь и плачу. За звезду полжизни, за луну.
Потому что, мне кажется, в этих условиях мы все равно создадим что-то, что, ну, что с детьми, с какими-то, в принципе, призвуками и так далее.
На мой взгляд, вот так, такого типа подкаста, они же, в принципе, не раскрывают всю целиком тему. Они дают такой стимул для того, чтобы человек после этого, ну, послушал, что-то подумал, и если его это зацепило, начал углубляться в эту тему, уже там впоследствии начал что-то читать, там куда-то ходить. То есть это такой... Мы показываем, что это есть. Что есть вот это, что есть разные дорожки. —